«Эхо Москвы» представляет программу «Город».
Сегодня мы поговорим о градостроительном кодексе Москвы и поговорим о нем с точки зрения архитектуры, с точки зрения того, как наш город будет выглядеть по новым правилам, в чем их суть, с точки зрения вида нашего города, удобности проживания в нем. Другие аспекты мы будем разбирать в других наших передачах, город, в частности, в первую очередь. Я хочу представить наших гостей. Сергей Ткаченко, директор НИИПИ генплана Москвы. Здравствуйте, добрый день.
Добрый день.
И Алексей Клименко, историк архитектуры, член президиума экспертного совета при главном архитекторе города Москвы и вице-президент Академии художественной критики. Здравствуйте, добрый день.
Здрасте.
Я бы хотел вот от вас и от вас характеристику вот в связи с градостроительным кодексом, в связи с генеральным планом Москвы. Вот какова перспектива того, как будет построен, какова будет структура города и архитектурная структура города, как она изменится, как она приведется в порядок, какие в ней есть планы и какие в ней есть, может быть, опасности. Мы посмотрим здесь, что кроется в будущем. Пожалуйста, Сергей, начните, пожалуйста.
Очень много законов, постановлений, правил существовало до градостроительного кодекса, которые все были, в общем-то, направлены во благо. Но иногда это благо исключало одно другое, и происходили очень неприятные коллизии в городе. Поэтому кодекс, ну, сначала федеральный, теперь московский, призван как бы ликвидировать все эти разночтения и наметить одну генеральную линию, как мы привыкли раньше говорить, которая будет работать как вот в соответствии с генеральным планом города. Это и закон, и документ. Генеральный план – это стратегия развития города, любого города по градостроительному кодексу российскому, на какое-то количество лет.
На какое количество лет сейчас?
Мы сейчас разработали наш генеральный план, актуализацию в соответствии с кодексом генерального плана до 2025 года.
Понятно. Вот и что в нем главное? Вот скажите, пожалуйста, и потом вот Алексей Алексеевич.
Ну, что самое главное? Вот есть там такие в преамбуле, есть основные позиции, то есть это обеспечение благоприятного для жизнедеятельности человека среды, и как это расшифровывается? Это сохранение исторического и природного своеобразия нашего города, качество и комфорт городской среды, устойчивое экономическое и социальное развитие города. Ну и две вещи такие обязательные. Это Москва является функцией столицей России, и поэтому осуществление функций столицы – это специфика. И очень важная вещь именно с планировочной, архитектурной точки зрения – это взаимодействие, связь Москвы и области. Это два отдельных субъекта федерации, поэтому возникает много вопросов и сложностей именно в проектировании и связи этих двух субъектов.
Понятно. Вот ваше мнение, Алексей Алексеевич, вот здесь вот именно в том аспекте, который я с самого начала вот как-то так старался задать.
Ну, можно, конечно, мечтать о том, что будет еще лучше. Так что Москва и так уже со всех сторон крики восторга, что вот лучший город Земли. И уже так хорошо москвичам, что просто жить совершенно невозможно. Я уж не говорю, чтобы работать. Чтобы если 2-3 встречи в городе в разных местах, то часов 5-6 сидишь в пробках автомобиля. Так что все замечательно. Город мы... Ну, прямо скажем, ухайдакали уже практически до последней степени.
А чем? Ну,
да,
а чем конкретно?
Да всем, ну, вот такой мудрой градостроительной политикой.
Ну, например, приведите пример, просто ухайдакали, мне тоже может показаться, что ухайдакали, вот, а именно чем?
Ну, самое простое, это, конечно, ну, вот проблема трафика, передвигаться по городу практически невозможно, и это имеют, чувствуют на своей шкуре все. Кроме тех, у кого мигалки. Но даже Лужков однажды очень нас повеселил, прервав заседание общественного совета словами: «Извините, через час меня в Кремле ждет президент, а мне еще надо пробиться через эти треклятые московские пробки, а заседаем мы на Маяковке». Так что вот было, это была хорошая шутка. Так вот, ну хотя бы. А второе – это экология. Я с полным изумлением узнал, что в основе генерального плана не были взяты данные медицинской статистики. А между тем эти данные собираются. Существует Центр медицинской статистики, а это, между прочим, самый интегральный, самый объективный показатель качества жизни. Так вот, нет в генеральном плане того, что, по моему глубочайшему убеждению, не только моему, должно быть фундаментом стратегии развития. Ну, а какие цифры нашего воздуха, это все, наверное, догадывается, каково качество
Сергей,
воздуха.
Сергей, вы сразу подсоединяйтесь, пожалуйста, сейчас я уже не буду, там слово предоставляется вот уважаемому следующему оратору. То есть да, это сразу, это нормальный диалог сразу идет.
Ну, я не хотел бы дискутировать с Алексеем Алексеевичем на эту тему, потому что действительно учтены генеральным планом эти данные. Просто Алексей Алексеевич хочет, чтобы мы учли данные именно той организации, в которой он работает, а мы учитывали другие данные.
А что, у нас в разных организациях разный воздух и разные состояния?
Нет, 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 дело не в этом. Есть статистические данные о качестве воздуха, среды нашей, всех степеней ее загрязнения, но... Я не уверен, что мы должны учитывать все гипотезы и теории, которые существуют. Мы опираемся на научные данные, подтвержденные той же Академией наук.
И что говорят вот эти научные данные?
Эти научные данные говорят, что мы все больше и больше должны уделять внимание, собственно, что и заложено в генеральном плане, именно экологии. Именно экологии, потому что в Москве достаточно неблагоприятная ситуация. Почему мы насмерть стоим, не даем ни одного, там, не знаю, квадратного метра отдать под застройку или под какие-то еще виды деятельности природного комплекса? Очень большой процент этих территорий в Москве, почти треть. И тем не менее этого недостаточно.
Вторжения идут и продолжаются. Как их остановить?
До сих пор есть эти попытки. Они последние годы... Я директор Института генплана 4 года.
Так.
За эти 4 года произошли очень резкие изменения именно с точки зрения ужесточения нормативов и ужесточения позиций исполнительных органов власти Москвы, для сохраняющих и памятники, и природу, ну и работающих на то, чтобы все-таки сделать благоприятную среду обитания для москвичей.
Здесь мы берем несколько разных аспектов. Сохранение среды как архитектурной и исторической среды, сохранение среды как и улучшение среды как экологической.
Это очень связано все.
Вот, это связано и транспорт при этом. Вот что больше всего вредит экологии, например, на ваш взгляд? Это обилие транспорта или качество транспорта, например?
Ну, и то, и другое. Ну, в частности, район автозавода, зона между метро Автозаводской и Коломенском, где сейчас ведется колоссальное строительство 2 миллиона квадратных метров для малого и среднего бизнеса, офисных площадей. Так вот, там, по данным исследования Земли из космоса, там превышение ПДК только по солям тяжелых металлов в результате замечательной деятельности наших автомобилестроителей в 562 раза.
ПДК – это предельно допустимая концентрация.
Да. Концентрация,
да. Так вот, тем не менее, санации территории, при том, что строятся многоэтажные офисы, не было совсем. Потому что вывозить зараженный грунт Громов категорически запретил принимать зараженный грунт из Москвы. И поэтому вывозить его некуда.
Но ему тоже не хочется
зараженный. Естественно.
Так, и ему, и жителям Московской
да,
области.
Конечно. В результате, ну не самолетами же их вывозить. Да ничего.
А что
просто
делать?
Ну просто так и остается там. И я понимаю, это замечательное решение проблемы малого и среднего бизнеса. Поработают там ребята какое-то количество времени. Ну и не будет головной боли у властей, потому что все будет хорошо и с малым, и средним бизнесом. Вот, поэтому...
Алексей, я все-таки на вашем месте постерегся бы непроверенные данные в эфир посылать.
Это же непроверено, да я же знаю источник этих данных совершенно определенно. И также в районе той самой Золотой Мили между Храмом Христа и бассейном Чайка и Садовым кольцом.
А что там?
Ну, там превышение ПДК, опять-таки, по тем же. От автомобиля, от всего, по совокупности. Воздух-то у нас какой? Так хорошо. Там 40-45 раз на... во дворах и в 35 раз на асфальте, где смывает дождь и снег. Так что все замечательно.
Ну вот смотрите, хорошо.
Наши ГСМ.
Скажем мы. Дальше качество транспорта. Насколько, я понимаю, что это другие, но это все равно план развития Москвы, без этого ничего не сделаешь. Ужесточение требований к транспорту.
Обязательно. В генеральном плане этого нет, но есть целевые программы, которые предусматривают ограничения въезда транспорта, тяжелого транспорта, и транспорт, который работает не на том топливе в центр города, ну и потихонечку как надо решать эту проблему.
Но все равно при обилии, скажем так, у нас сейчас лучше, вот все жалуются на хорошие, там, большие и малые, на современные автомобили, они уже по другим стандартам сделаны, но все равно все заполнено, и в особенности центр города. Грузовики, ладно, и все эти и огромные и дымящие сооружения на колесах, но есть такое, вот ездят любимые народом консервные банки с гайками и там по стандарту евро минус 5, я не знаю, что там с ними происходит вообще внутри, что они такое нам выдают. Вот как с этим надо что-то тоже делать в Москве.
Безусловно, но это не задача генерального плана.
Я понимаю, да, но мы ставим этот вопрос. Ну а что же тогда делать с экологией? Вывозить нельзя, не задача качества автомобильного, например, транспорта. Но общественный транспорт можно перевести на что-то?
Ну, для того, чтобы какую-то найти выход и что-то такое вылечить, какую-то болезнь, надо прежде всего честный диагноз. Надо прежде всего основываться на абсолютно достоверных цифрах. И вот тот самый центр медицинской статистики, о котором я говорю, который находится на Студенческой улице, это место, куда собираются данные по всем видам заболеваний, патологии и смертности со всей Москвы. Ну, это объективный показатель. Ну, как же его не использовать при разработке генерального плана?
Хочу один пример привести. Статистика – замечательная вещь. Как вы думаете, в каком районе Москвы, в каком округе больше всего болеют? Как выяснилось по статистике, в Зеленограде.
Ну, естественно. Естественно. Потому что там импульсная техника, конечно, заводы
Нет. Очень смешная ситуация. В Зеленограде очень хорошо поставлено обслуживание поликлиническое, поэтому люди с удовольствием туда ходят, они получают какой-то нормальный ответ. Именно по посещению выявляется больше болезней, они лучше лечатся.
А не по диагнозам разве надо? Потому что по статистике диагнозов. Я понимаю, что мы, может быть, мы реже ходим в других округах, мы реже ходим в поликлинику, потому что мы считаем, что это лучше застрелиться, чем пойти в поликлинику.
Вот, да. Вот из-за этого иногда такие вот смешные ситуации
возникают. Здесь есть другое обстоятельство. В Европе степень загрязнения экологического определяют по 24 показателям. У нас по 3. У нас есть такая служба частная, которая называется Мосэкомониторинг, которая по некоторым радиостанциям информационным, городским, выдает каждый там час, выдает сведения. Все очень ровненько, все вот так вот, замечательно. Чуть-чуть вниз-вверх, все прекрасно. Но ведь никто же не проверяет эту самую частную контролирующую службу, Мосэкомониторинг, и эти самые 3 параметра. А какие они берут параметры? Самые ли главные, самые ли существенные? Почему мировой опыт говорит о том, что надо не меньше 24, а у нас только 3? Зато картинка у нас абсолютно благополучная. Да и с этими...
Да, действительно, наших показателей значительно меньше, чем принято и в Европе, и в Америке, уж не говорю про Японию.
Ну, наверное, ну, Япония, правильно. Ну, наверное, надо к этому стремиться все-таки. Надо,
безусловно.
Надо к этому подтягиваться так вот, и стремительно это делать.
Так извините, вот, генеральный план, уже я про другие показатели, я все про свое. Генеральный план на это и нацелен, чтобы учесть все показатели, какие только возможны, из всех областей жизни москвичей, человека вообще в Москве, и все это учесть в городском планировании.
Вот... Понятно. Вот сейчас давайте, а то мы сейчас можем уйти в одно из ответвлений, в один из важнейших аспектов, и там остаться до конца передачи. Еще что, в том, что касается города как такового, удобного для жилья. Здесь есть в Москве есть необычайная плотность, которая сочетается с чрезвычайной некомпактностью в Москве. Плотность, когда заменяется строение небольшие на очень большие, а компактность, когда это все равно представляет собой все равно пустыню. Мы помним прекрасно здесь эксперимент с тем, что называется сейчас проспектом Сахарова. Помните, когда вот у нас здесь наш эксперимент, вот Новый Арбат, который в 60-е годы был сделан, но слава богу, он хоть какой-то живой еще. Потому что у нас здесь и были всегда магазины, а сейчас и магазины, и рестораны, и какие-то вот всегда вот жизнь какая-то идет. Проспект, который путает очень часто, оговорка была хорошая, проспект маршала Сахарова, вот он абсолютно мертвый. Он мертвый, мертвее не придумаешь.
Там сквозняк чудовищный, просто убийственный сквозняк.
Во-первых, он построен так, что там сквозняк. Во-вторых, это приезжаешь туда, это фильм какой-то вот такой, «Упала нейтронная бомба» называется. Там никого, там ничего нет. Там внизу стилобат, нет ничего вот просто. Вот это чудовищно, одни конторы.
Так вот задача генерального плана, чтобы таких не было мест. Это, к сожалению, ну, то, что раньше называлось отрыжка прошлого. Достаточно давно это проектировали, только-только реализовали. И наши усилия для того, чтобы оживить эту улицу, честно говоря, не увенчались успехом, потому что желания инвесторов не совпадают с интересами города, который в данном случае мы представляем как проектировщики.
А кто там сейчас вообще вот находится? В
основном?
Банки. В основном это банки, да?
Да?
Банки, как всегда, раньше, когда были министерства и ведомства, потом стали банки или что-нибудь в этом роде, да?
Да.
Это, то есть, получилось то же самое, только чуть-чуть другого вида.
Да.
То есть строгая контора, да?
К сожалению, это крайне неудачный пример такого вот преобразования фрагмента городской территории.
Отвратительный пример. Почему мы в нашем новом генеральном плане боремся за общественное пространство? Мы их выделяем как особую, так сказать, форму существования города. Это те пространства, которые доступны всем абсолютно, где не стоит ни заборов, ни охранников, никого.
Uh-huh.
И любой человек может пользоваться этим пространством. Рекреационное оно. Там, ну, все что угодно, там магазины. Но это для всех.
Еще такая вещь. Ну вот если пройти чуть-чуть дальше к центру, вы уж меня извините, но там есть целый ряд кварталов, которые, начиная с 90-х годов, они становятся все более и более закрытыми. Мы видим не только построение огромных зданий, вот там, где раньше, вы знаете, это удивительность плана Москвы туристического в советское время. У нас был феноменальный совершенно угол улицы Кирова и Дзержинского, вот которого нет в природе, а там просто угол был, потому что ничто не было обозначено, то, что там внутри находится. Внутри этого квартала, почти до Сретенских ворот, построены огромные-огромные здания. Восстановлен якобы вот муляж фасада Большой Лубянки, который был там раньше с двухэтажными зданиями. Муляж фасада. За ним вот эти гиганты, циклопические здания, которые принадлежат в основном известному ведомству, как бы оно ни называлось, от 18-го года и даже от 17-го. Вот дальше, чуть-чуть левее туда, если ехать от центра, чуть-чуть левее во все эти переулки, замечательно, начиная от Варсонофьевского, там сплошные шлагбаумы, сплошные. В советское время даже была там открытая зона, по этим переулкам можно было ходить. Там стоянки ведомственные, приватизация или национализация улиц и переулков Москвы.
Больше того, в Варсонофьевском, например, с обеих сторон стоят машины ФСБ. поскольку они строят, расстраиваются, а о парковках не подумали, и они занимают проезжую часть, общественное пространство. Я уж не говорю о том, что в этих дворах по сторонам вот этой улицы Лубянки, там замечательные палаты, 16-й, 17-й век, потрясающие
туда,
палаты.
Туда, в сторону Кузнецкого еще.
Да везде, конечно, в сторону Мясницкой тоже. И все это закрыто, все абсолютно отделено, вопреки закону, между прочим, поскольку ФСБ у нас самое главное.
Я уж не знаю, съеден Фуркасовский и так далее. Вот мы поставили сейчас эту проблему вот закрытых территорий, которые есть в больших и в малых масштабах по всей Москве. Есть закрытые улицы, закрытые дворы и прочее. Это тоже общественное пространство города, то, что Конечно. Вы говорите, это мешает. Мы через 5 минут мы продолжим нашу программу. Она называется «Город», и присылайте нам свои сообщения.
Город большой и маленький. Город и его проблемы.
Мы сегодня говорим о будущем нашего города. И Сергей Ткаченко, директор НИИПИ генплана города Москвы, и Алексей Клименко, историк архитектуры, член президиума экспертного совета при главном архитекторе Москвы. Мы говорили сейчас, мы остановились на закрытых территориях города. И в центре, и не в центре бывали. Такие вещи там каждый в своем районе может увидеть. Да. Изъятые фактически из обращения.
Вы привели, с моей точки зрения, не очень удачный, грустный, но не очень удачный пример. Это пример советского времени. Он достраивался уже в годы перестройки, вот этот вот, эта зона, но не очень.
Нет, за последние 10 лет, я вам скажу, перекрыты были несколько улиц, и до последней достройка идет вот сейчас между Малой Лубянкой и Большой, она идет, вот сейчас завершается только сейчас.
К сожалению, это соответствует градостроительному кодексу Российской Федерации. Кодекс мы не оспариваем. Меня больше волнуют другие закрытые для города территории. Это огромные производственные территории, промзоны, которые очень медленно и неохотно реорганизуются. Причем при организации действительно должны появиться и те самые общественные пространства, о которых я говорил, и обязательное выделение от 10 до 30% территории под природный комплекс. Это все общественные территории. И если это остается промзоной, если там остаются промышленные предприятия, то, естественно, они становятся современными, у них уменьшаются санитарно-защитные зоны. Естественно, не хочу сказать, что исчезает, но значительно уменьшается тот сам ПДК, предельно допустим, концентрации выброса вредных веществ и по веществам, и по шуму. Вот, собственно, наша задача. Это первое. Второе, совершенно вот эти закрытые территории, промзоны, они закрыты не... Кстати, они и заборами тоже закрыты. Не обязательно все переводить в жилье, там, не знаю, в магазины, офисы. Пусть они будут местами приложения труда для людей. Потому что кончится тем, что Москва превратится, уже превращается в город... Половина города спальни, половина города развлечений, офисы, а промышленное производство. Об этом тоже нельзя забывать. Не все хотят работать в офисах.
Но есть же план. Есть же планы вывода предприятий и оставления, так скажем, предприятий.
Правильно, но если мы допустим то, что все предприятия по желанию владельцев будут выведены и будет строиться сплошное жилье или офисы, с точки зрения стратегии города это неверно.
Как вы считаете, Алексей Алексеевич?
Я совершенно согласен, что совсем лишать город промышленности, особенно такой наукоемкой, современной, модернизированной промышленности, абсолютно неправильно, нельзя. И другое дело, что проблема санации стоит очень остро, так же, как и проблема озеленения. Ведь качество воздуха в огромной степени зависит не только от автомобилей, а это просто настоящая трагедия, ведь не случайно дети сплошь больны. Поэтому мне было странно слышать ликование, что там какое-то количество, там 100, я не знаю, сколько там малышей появилось наконец-то. Интересно, а что будет с этими малышами, когда они в наших условиях вырастут до призывного возраста? Ведь они все сплошь больны. Там статистика убийственная, 90 с чем-то процентов больных, нездоровых. Так вот, в принципе, трансформация промзон обязательно. Очень желательно, но надо и насыщать эти промзоны не новыми офисами, как это делается, и не жильем, а зеленью.
Какой процент должен быть, Сергей?
Значит, природный комплекс от 10 до 30% должен занимать реорганизуемый промзоны.
Этого достаточно для...
Ну,
10-30% это достаточно?
Да нет, конечно. В Лондоне 200 квадратных метров зелени на человека. У нас максимум 19. И то это зависит, опять-таки, от определения количества проживающих.
Здесь немножко про другое говорим. То есть достаточно как про... Это по промзоне, а не на количество человека.
Нет, ну, про озеленение. Вот. Но, тем не менее, действительно, промзоны – это очень большая проблема. Но я просто уверен, что большие города и Москву в частности надо решительнейшим образом насыщать биомассой. Надо зеленью, кустарником изо всех сил.
А скажите, за счет чего и каким способом? Вот существует сохранение лесопарков. Хорошо. При реорганизации промзон 10-30% делаем. А дальше что? Вот в самых проблемных местах, которые у нас и центры, и
ну, придется тогда поделиться с вами и со слушателями ноу-хау, которое я тут придумал. Я как раз уже доведенный до полного отчаяния от этих проблем с автомобилями связано. Так вот, я придумал новую форму, так сказать, организации парковок. И главное, защиты людей и детей и животных от автомобилей. И для этого, я считаю, необходима просто система зеленых шпалер, зеленых таких вот кустарников, зеленых фильтров, чтобы между зоной автомобилей и стоянок и зонами, тротуарами, местами, где ходят люди и в колясочках дети, чтобы было много рядов плотной очень зелени, чтобы не было пустых торцов, глухих заборов, чтобы все было в вертикальном озеленении. Почему в Европе это можно, в Японии это
климат
можно,
позволит,
а у нас нельзя? Ничего,
климат и экология,
ничего,
потому что они же
все это
у нас же деревья даже не приживаются на улицах.
Ну так смотря какие деревья, конечно, но во всяком случае это лучше. Здесь очень важна проблема сорбента, то есть того материала, который может выполнять роль биомассы в холодное время года, когда листва упадает. И японцы придумали использовать опилки кедра. А почему мы не можем? У нас что, кедра мало, вот этого самого сосняка? Может быть, стоит подумать? Это же проблема воздуха, проблема качества жизни.
Ну, во всяком случае, продумывать это стоит. Конечно. Но здесь другое, и наша почва, и сколько деревьев погубили реагенты, которые используются зимой.
Безусловно.
Сколько у нас всего ушло?
К величайшему прискорбию у нас к существующим зеленым насаждениям относятся просто в высшей степени варварские. И то, что каждый день стригут гастарбайтеры эту самую несчастную траву, это просто преступление. Но это же не контролируется. Это очень хорошо там оборачиваются деньги.
Это не они виноваты. Дело
нет,
в том,
ну,
что,
конечно,
дело в том, что они аккуратно делают свою работу, ну, ту, которую им
поручают. Ну, естественно, которую им поручают. Царицыно погублено парк. Просто погублен такой замечательный парк ради каких-то очень странных, ложных целей, опять-таки, под давлением ФСБ, чтобы прозрачно все было. И в результате от Царицына черти что, такой парк культуру сделал.
Я понимаю, но здесь, например, здесь есть преобразование парков, их большая регулярность. Вот как с этим вот быть? Например, Воронцовский парк превратился, конечно, он был сильно запущен, но он стал зализанно регулярным с прошлого года.
Вот в этом проблема. Есть так называемые особо охраняемые природные территории, которые должны быть близки к природе, к природной составляющей, как бы их. То есть, если там есть болото, оно должно сохраняться именно как болото, а не надо через него гать устраивать. Если это ландшафтный парк, он должен оставаться, может быть, даже в заросшем где-то виде. У нас есть программа на 20 лет. Это перевод ряда территорий Москвы, которые для этого еще пригодны, еще сохранились, в особо охраняемые природные территории, чтобы они становились близкими к природе. Тогда та самая биомасса, о которой мы говорим, она, ну, как бы будет все-таки работать.
Но история большей озелененности улиц, дворов и магистралей с помощью, вот, понимаете, здесь можно по конкретным вещам каких-то рассуждать, спорить, что приживется, что нет, где это будет сделано, но именно отсечение, оно существует и в Северной Европе, оно существует в близких по климату зонах к России. Между прочим, вот эти разделения полос движения, между прочим, это все существует, это вполне можно делать. Кстати, существует и в Москве, и там это вполне, вполне сносно приживается.
Для нас очень важна была еще созданная в советское время система зеленых коридоров, зеленых лучей, которые проветрили весь город. Они объединяли и Москву, и Московскую область. К сожалению, за последние годы часть из них просто застроена, и вот эта аэрация города нарушилась.
А с какой стороны застроена она?
С внешней стороны Московской кольцевой автодороги. Все эти места мы с вами прекрасно знаем, когда более чем 20-этажные фактически стены возникают. Я понимаю, что это как гримаса капитализма. Стоимость земли в этом месте требует ее максимального использования. Вот мы и получили то, что получили.
Вы знаете, это очень интересно, как я понимаю, что существуют магистрали, существует, но как разительно отличается по тому, когда едешь в Шереметьево и когда едешь в Домодедово. Как отличается дорога?
Нет, вот. К сожалению, градостроительного порядка вот, нет абсолютно.
Вот порядок, вот именно что.
И это ужасно.
Я бы хотел еще один аспект, чтобы мы успели с вами наметить. Я напоминаю, что Сергей Ткаченко и Алексей Клименко у нас в гостях сейчас. Это высотное строительство, силуэтность Москвы и прогляд. Вот смотрите, один такой вот пример. Появилась перспектива, которая упирается с Воробьевых гор, перспектива, которая упирается через Комсомольский проспект, упирается ровно-ровно в Храм Христа Спасителя. Хорошая перспектива очень. И Храм Христа Спасителя играет гораздо лучше, кстати говоря, издалека. Понятно, что он точно поставлен очень в свое время, был очень точно. Но я не знаю, я не специалист, но просто на мой взгляд. Восстанавливается, строится Храм Христа Спасителя новый. Существует перспектива, и вот взгляните с Воробьевых гор, взгляните, чуть левее и половину Храма Христа Спасителя некое здание полностью перекрывает. Здание такое хорошенькое, если бы оно стояло на третьем километре какой-нибудь дороги за Москвой, с башенкой желтенькое, с зелененьким, все очень здорово. И вот так вот, отсекает от нас кусок на редкость в Москве выверенной перспективы.
Панорама.
Вот такой вот нет. Да. Панорама вот здесь, вот панорама там есть то, сё, пятое, десятое, когда снесут две трубы, я хотел бы спросить. Вот. Знаете эти две трубы, которые
торчат? Не удалось. Торчат? Я занимался этим проектом. Не удается, к сожалению. Легче обстроить, чем...
Если обвязаться взрывчаткой? У меня единственное, что...
Тогда треть Москвы останется без тепла.
Я понимаю, да. Да, это было... Вот неприятности.
И трубы для того, чтобы хоть туда выбрасывать, но чтобы...
Ну да, я понимаю. Но они, конечно, знаете...
Это не то слово. Но вот пока у нас нет денег и технических возможностей ликвидировать этот энергоцентр.
Нет, самое главное, у нас нет желания, ведь на самом деле эти трубы, существует масса дизайнерских приемов, которые бы позволили...
То, о чем я и говорю.
То, что вы говорите, когда вы говорите обстроить, Сергей, это именно то, что...
Давайте назовем дизайн. То есть это не зданиями застроить, а именно что-то сделать...
Не прикрыть там,
силуэтом, силуэтом этих труб.
В общем, разыграть это, объявить конкурсы талантливых людей, масса и вообще... Надо просто как-то политическая воля.
Ну, смотрите, что с силуэтностью Москвы?
Здесь идут.
Вот вы застроили сейчас новыми небоскребами хуже, чем при советской власти. Где? Вот смотрите, появляются вот огромнейшие здания. Вот, например, сейчас как выглядит развязка у Беговой. Например, это такие циклопические конструкции. Даже я вам скажу, сити, они представляют собой некие кристаллы, которые там есть о чем говорить. А вот здесь вот эти... вот такие вот невероятные просто, где такие термитники и множество окон, они сплошные там... поверхности это.
У нас есть замечательный инструмент визуально-ландшафтный анализ, который, в общем-то, призван как раз от этого и спасать город. Просто, может быть, не всегда этот инструмент находится в руках тех кто хотел бы город спасти. Вот да, вздыхает Алексей Алексеевич. Я его прекрасно понимаю. Прекрасно понимаю.
Я отец этого инструмента.
Да, так вот он куда он попал, этот инструмент. И в итоге мы получаем, опять повторюсь, то, что имеем. Это очень много таких мест. Понимаете, генеральным планом предусмотрена зона высотного строительства. Но это же искусство архитектора. Поставить так этот объект и так его сделать, чтобы он ну, не диссонировал и не перекрывал жуткой стеной все, что только можно.
Кстати,
высотное строительство – это 30 этажей и 100 этажей.
Да. Да, это и 30, и 100. Да, а где 30, где 90, где 70?
Решает в том числе архитектурный совет.
Вот смотрите, почти одинаковые высоты даже. Вот те, на которые мы ориентируемся, сколько мы и восторгались, и плевались, и одновременно, и параллельно вот высотками 40-х, 50-х годов. Вот смотрите, вот дом, который поставлен в Котельниках, вот у него есть прекрасные совершенно свойства. Он из старых садов и отсюда. Там открываются очень интересные перспективы и панорамы открываются. Он взаимодействует и с кривыми спускающимися переулками старых садов, и с многими другими местами. Здание на Смоленской, оно изначально давило на все. Даже когда появились сейчас большие здания, и в 60-х, и 70-х годах, все равно давит. Все равно
идеологически давило, была такая задача.
Это МИД на все давит.
Да.
Вот, да, МИД на все давит. Давайте в скобках мы вернемся к Москве, потому что сейчас до сих пор и бурлил весь город Санкт-Петербург. Вот вы как, господа, мы сейчас в другом городе находимся, вы как относитесь к этому Охтинским сооружениям будущим, к их проектам. Некоторые говорят, почему все судят, никто сущности не видел.
Это не так. Как это не видел? Ну, ничего себе. Мы все видели, это многократно опубликовано где угодно и в интернете. Но это ужасно. Сейчас вообще Питер, буквально на грани, на острие ножа. Он может погибнуть мгновенно и катастрофически, поскольку действительно историческая застройка там не подвергалась консервации, не подвергалась заботливому отношению, и в результате она едва-едва дышит. Но пока еще это красиво.
В ее физическом, техническом состоянии.
Да. И поэтому очень важно определить стратегию. А эта стратегия, при том, что доминируют инвесторы с их абсолютно такой каменной поступью, может привести просто к гибели большей части исторической ценнейшей застройки Питера. И то, что власти настаивают на том, чтобы была эта игла Охты, и чтобы были эти высотные здания, даже в Питере, это просто катастрофа. И не случайно питерская интеллигенция чрезвычайно этим взволнована.
А ссылки на Эйфелеву башню, которая так всем не нравилась, потом всем понравилась.
Дешевка, это все неприлично, не стоит даже обсуждать. Так вот, приходится, когда питерские ребята присылают бумаги, там я оставлю подписи и собираю подписи в поддержку, потому что я, во-первых, сам питерец Васильевского острова, а с другой стороны, просто смертельно жалко. Но надо же осознавать, что это культурное наследие, это главное наше богатство, главное наследие, чем должны гордиться и что должны защищать, сохранять. А вовсе не другие вещи, о которых говорят. Так что с Питером, за Питер очень страшно, и то, что там происходит, очень больно.
Причем через такие испытания проходил город и с формированием его облика, потому что то, что и 18 век, и то, что 19, и то, что начало 20-го, это все в совокупности. А тут начинается, знаете, как у Ильфа Петрова. Вот при всех властях стояло, при Енте и сгорел.
Самое ужасное, что при том, что в Питере есть Академия художеств, вполне консервативное учебное заведение, там нет курса на консервацию, на сохранение, на бережное отношение к городскому ландшафту.
При том, что город должен жить. Кто отрицает?
Да, кто?
Отрицает, что город должен жить?
Идиотом, чтобы говорить о позиции, занимать позицию неприкасаемости.
Тоже хочу вас вернуть к градостроительному кодексу. Ну, Москвы или федеральным, неважно, вот просто цитирую, что сказано в кодексе: сохранение исторического и природного своеобразия территории города, особенностью планировочной структуры, природных и природно-антропогенных ландшафтов, природных экосистем, архитектурного облика города и городской среды. Вот я, наверное, ответил.
Ну да, да, да.
Тогда... Я специально цитирую кодекс.
А что тогда?
Ну, для этого надо, чтобы власть, ну, осознавала свою ответственность не перед инвестором, не перед бизнесом, а перед населением. Главное все-таки, все, что делается вот, в нашем, ну вообще, все, что делается, должно быть направлено на человека, на население. А у нас получается, что главным становится... от инвестор и работающий на него
тогда
чиновник.
Давайте, вот у нас 5 минут, к сожалению, вот я говорю, к сожалению, здесь осознанно, потому что очень важная тема, система принятия решений о той или иной застройке, об изменении или сохранении облика и то, каким будет тот или иной район.
Вот я специально принес проект кодекса, он еще не опубликован, еще не внесены последние поправки от третьего чтения в городской думе. Тут все это сказано. И можно просто без пафоса сказать, если выполнять то, что сказано в кодексе,
просто
если
тупо выполнять,
тупо, последовательно по пунктам выполнять, этого быть не может. Но если кто-то хочет воздвигнуть посреди, не знаю, Красной площади небоскреб, пожалуйста, давайте это обсудим. Не надо сразу кидаться, обвинять всех в чем-то. Я понимаю, что это не пройдет.
Нет,
такая,
но там
идея.
ФСО встанет, вот и все, и никакого небоскреба.
Нет, это... нет, на все ситуации есть публичные слушания. Я думаю, ну, уже это одно название решает все вопросы.
Действенность публичных слушаний, потому что одно дело участие публичных, присутствие при публичных слушаниях.
Нет. В новом градостроительном кодексе это система, которая позволяет публичным слушаниям, народу, людям, принимать действенные решения, власть обязана, опять же, система указана, их выполнять.
Ну, я хотел бы сказать по поводу этого замечательного документа, что он вовсе не так прекрасен, как это принято изображать депутатами там и прочими его составителями, поскольку здесь абсолютно не решен вопрос собственника, не решен вопрос уважительного отношения к горожанам, к жителям. Здесь очень условно.
Секундочку. Там как раз именно это, в том числе и собственник, как раз указано. Ну, почитайте городкодекс.
Я прекрасно его знаю. Так вот, главное здесь собственник, главное действующее лицо в городкодексе – это городская власть. Это город в лице власти. А население, жители – это что-то там внизу, вроде муравьишек.
Алексей, которым, еще раз случае, прошу почитать. Нехорошо обманывать людей.
Как определяется собственность сейчас жителей на землю и в каких размерах?
Межевание. Ведь
и межевание. Межевание, когда оно будет, когда собственность и только ли это, мы возвращаемся к теме тем, к сожалению, в конце, но мы об этом еще много будем говорить, что находится в собственности жителей. Пятно под домом, с метром от дома, или придомовая территория, в каких размерах она может быть определена и как она может быть использована. Мы вот к этому приходим всегда.
Конечно.
Это сложнейший вопрос, и вот это надо отставить. История о том, что дай жителям домовые территории, 3 домов, они тут же построят коммерческую халабуду и
это
будет из нее тянуть деньги. Не верю я в это, честно
Конечно.
Говорю. Это очень серьезный узел, которым мы должны заниматься.
Один из этапов градостроительной политики, указанный в городкодексе, это выпуск правил землепользования и застройки. И вот они уже определят, законодательно определят, что и где можно делать.
Когда могут быть сформулированы, кстати, каким способом сформированы эти правила и когда они выйдут?
Есть. Вот это вся процедура описана. И что это такое, тоже описано в городкодексе. Это должно случиться к концу 2009 года.
К концу 2009 года. До этого не будет ли уже выпущено и то, что не окажется ли у нас, у каждого из нас только пятно под домом, и все, и уже не вернуть поезд назад.
Будем надеяться, что этого не будет.
Будем не только надеяться, но будем делать для этого.
В огромной степени это зависит от активности горожан.
Это надо делать, да. И то, что мы говорим, и ассоциация собственных жилья говорит, и то, что и побуждает к межеванию, и правильному межеванию, и к оформлению земли, и к стремлению к этому. Здесь мы завершаем нашу сегодняшнюю передачу. Но вот то, что тревожит в архитектурном облике, конечно, Москвы, боюсь, что многовато наломано дров и новых дровяных складов высоких построено везде. И многого уже не вернешь. Порядок и система принятия решений на любом этапе они необходимы. И считать, что город уже потерян, мы не можем. Но то, чтобы его сохранить, мы должны приложить все усилия. Спасибо большое, Сергей Ткаченко. У нас в гостях были и Алексей Клименко. Это была наша программа еженедельная.
Это была программа «Город».